эфире «Время свободы». Сегодня 27 сентября, воскресенье. У микрофона Марина Дубовик, за режиссерским пультом Наталья Флоринская. Главная тема нашей программы. В Германии проходят выборы в Нижнюю палату парламента страны. В Санкт-Петербурге состоялось вручение наград главной телевизионной премии России ТЭФИ-2009. В Сан-Себастьяне завершился 57-й международный кинофестиваль. Вас также ждут экономическая панорама за неделю, новости в мире науки, сообщения об интересных событиях уходящей недели, постоянные воскресные рубрики «Ключевое слово» и «Моя неделя». Все это в ближайшем часе воскресной программы «Время свободы». В Германии проходят парламентские выборы. Для их проведения в стране работают около 80 тысяч избирательных участков. Голосование для граждан Германии, живущих за ее пределами, уже завершилось. В борьбе за места в Бундестаге участвуют два основных фаворита – Христианско-демократический союз и Социал-демократическая партия. Неплохие шансы, по мнению наблюдателей, имеют свободные демократы, партия «Зеленых» и «Левые». О предварительном раскладе сил на парламентском небосклоне Германии рассказывает наш корреспондент в Германии Юрий Векслер.
Продолжаться у нас до 18 часов европейского времени. В выборах участвуют 27 партий, 6 из которых представлены в Бундестаге, и, наверное, они и будут представлены дальше. И 3,5 тысячи кандидатов должны, значит, определить, кто получит мандаты депутатов. Этих мандатов 598. Вот такой у нас расклад. И людей, имеющих избирательное право, в стране 62,2 миллиона человек. При обычной средней явке, она довольно высока в Германии, ожидается, что порядка 50 миллионов человек придут к урнам. Эти выборы определяют в основном, под чьим руководством правительство будет сформировано. Лидера правительства можно предсказать заранее, это будет Ангела Меркель, тут сомнений ни у кого особенных нет. Вопрос только в том, в коалиции с какой партии ей надо будет формировать правительство, либо с социал-демократами, как это было 4 года до сих пор, большая коалиция, либо, как она заявляла, хотела бы с либералами. Но удастся ли с либералами, значит, жизнь покажет. А социал-демократы, которые последние месяцы имеют очень плохие оценки по всякого рода опросам и рейтингам, их лидер Франк-Вальтер Штайнмайер, нынешний министр иностранных дел и вице-канцлер, заявлял до вчера вечером, что результаты выборов опровергнут прогнозы и будут совсем не такими, какими они выглядят по опросам населения. Вот, примерно такой расклад, ну, а результатов надо ждать к вечеру. Никакой особой интриги, значит, здесь на самом деле нет, и такого что-нибудь, что удивило бы мир, наверное, не произойдет. Может быть, так прогнозируется, левая, прокоммунистическая, я бы сказал, партия, наверное, получит впервые не 5-6%, а более 10% голосов избирателей. Вот такая тенденция.
Каковы шансы, там свободные демократы участвуют в этих выборах, партия «Зеленых», у них есть какие-то шансы?
Все эти партии набирают больше 10% голосов, согласно опросам. Наибольший успех в сравнении с там 4 годами раньше именно у свободных демократов, или, как у нас говорят, у либералов. Они, безусловно, наверное, будут третьей силой по результатам выборов, но хватит ли это вместе с христианскими демократами, чтобы было чуть больше 50%, предсказать никто всерьез не может. Но предположительно они набирают 14-15, могут набрать и 18%. Вот так, все-таки страна огромная, федеральная. Понятно, что они имеют успехи и будут иметь успехи, несмотря на кризис, потому что, собственно, либералов обвиняют в том, что это их философия виновата в кризисе. А тем не менее, партия имеет успех.
Сообщение нашего корреспондента в Германии Юрия Векслера. Вручение наград главной телевизионной премии страны ТЭФИ впервые состоялось в северной столице, Санкт-Петербурге. Первая часть церемонии вручения ТЭФИ-2009 в категории профессии уже прошла 21 сентября в Москве. В Петербурге завершилась вчера поздно вечером вторая часть награждения в категории «Лица». Здесь бронзовые статуэтки в основном вручаются лучшим ведущим, актерам, журналистам российских телеканалов. На церемонии в Петербурге присутствовал наш телевизионный обозреватель Анна Качкаева.
Впервые действительно за 15 лет истории ТЭФИ награждение победителей прошло не в Москве. И надо сказать, что Петербург явно пожил ТЭФИ на пользу. То ли большинство людей настроились на праздник, то ли атмосфера другого города и Михайловского театра, в которой проходила церемония, то ли просто противостояние в Академии очень всех утомило. Но, во всяком случае, из зала впервые за несколько лет никто никуда не уходил, и аплодисменты были невялыми, и вот это ощущение праздника все-таки сохранялось. Церемонию осветили двумя поздравлениями, иначе теперь бывает редко. От имени президента Академии поздравил Сергей Нарышкин, от имени премьера Михаил Всеславинский. Валентина Матвиенко, которая тоже выходила на сцену, приветствовала гостей от себя и города, и от телезрителей. Леонид Парфенов, который вел церемонию, напомнил собравшимся, что, по сути, в городе на Неве почти 100 лет назад состоялся первый эфир, и началась эра телевидения. Здесь работали великие российские ученые Розин и Зворыкин, по сути дела, отцы современного телевидения. В общем, никто в зале не удивлялся триумфу Первого канала, потому что, как и в категории профессии, на церемонии даже в тройках соревновались программы и проекты Первого канала, особенно в развлекательных номинациях. Но, правда, на этот раз генерального директора Первого канала Константина Эрнста благодарили со сцены умеренно. А вот в информационных номинациях впервые в лидеры вырвался канал РЕН-ТВ. Марьяна Максимовская получила бронзового орфея как ведущая информационно-аналитической программы. Новости 24, названы лучшей информационной программой. Михаил Осокин стал лауреатом ТЭФИ в номинации ведущих новостей. И это, конечно, показывает, в общем, как сами академики относятся и оценивают качество новостей на федеральных каналах. Мне кажется, что самим телевизионщикам давно уже не нравится, когда Перо приравнивают к штыку или к такой голой пропаганде. Поэтому, когда на сцену церемонии вышел представитель канала «Вести-24», он получал приз, специальный приз Академии за события и проект года, и действительно канал «Вести-24» такому и является. В общем, зал с недоумением воспринял его речь о том, что информация – это оружие и меч. Специальный приз за вклад в развитие российского телевидения получил Владимир Познер. Он же стал и лучшим интервьюером. И что случается нечасто, в этой номинации еще двое победителей. Это Борис Берман и Ильдар Жандарев, которые ведут программу «На ночь глядя». Лучшей ведущей ток-шоу стала Лариса Гузеева, программа «Давай поженимся». А лучшим репортером уже в четвертый раз стал Михаил Дегтярь, программа-репортер на канале ТВ-центр. В общем, у меня осталось ощущение, что Академия выжила, будет жить, и разговоры о ее развале теперь уже не актуальны.
О церемонии вручения наград ТЭФИ-2009 в Санкт-Петербурге рассказывала телевизионный обозреватель «Радио Свобода» Анна Качкаева. 15:15 в Москве. Главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве на 62-м году жизни скончался кинорежиссер Иван Дыховичный. В Шатойском районе Чечни убиты два боевика. В Химках проходит очередная акция протеста «Посадим лес» против строительства трассы через Химкинский лес. В Абхазии отмечают 16-ю годовщину взятия Сухуми в ходе грузино-абхазской войны. В Афганистане за минувшие сутки в разных районах страны погибли 6 солдат. В Афганистане совершено покушение на министра энергетики Исмаила Хана. Погибли 4 местных жителей. В Германии идет голосование на выборах в Нижнюю палату парламента Бундестаг. Следующую краткую сводку новостей слушайте в середине этого часа в программе «Время свободы».
You tell me, what happened with the submarine?
Она утонула.
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22. Воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
В эфире информационная программа «Время свободы». На уходящей неделе в администрацию президента России были переданы 36 тысяч подписей жителей Новгородской и Мурманской областей, которые выступают против строительства Нижегородской атомной электростанции. Люди опасаются, что атомная станция нанесет ущерб их здоровью и состоянию окружающей среды. Многие ученые, эксперты, экологи также присоединяются к этим опасениям, рассказывает наш корреспондент Любовь Чижова.
Проект строительства Нижегородской АЭС пока на стадии рассмотрения. Предполагается, что станцию начнут возводить через 2 года, а закончат к 2020-му. Депутат городского совета народных депутатов Мурома Василий Вахляев говорит, что большинство населения против новой атомной станции.
Администрация округа Муром провела опрос населения в городе. И по данным опроса 95% жителей против строительства. Создалась инициативная группа в округе Муром. Это просто жители, в основном молодежь, которые стали собирать подписи. Вот мы заявили 20 тысяч подписей, но буквально за неделю сейчас 34 тысячи подписей — это жители города Муром и порядка 2,5 тысяч жители Нижегородской области, то есть ближайших городов, там Навашино, Вача, Кулебаки, а также из города Красная Горбатка 500 подписей нам также привезли, их инициативная группа. Население категорически против. Проблем много, кроме проблем размещения, скажем, слишком близко к городу Муром, историческому центру. Вы знаете, что город Муром — это колыбель или Муромца, где он, скажем так, вырос. У нас 4 монастыря действующих. Вы все слышали о празднике Дня семьи, любви и верности, который уже государственного масштаба. Мощи Петра Февронии находятся у нас в нашем монастыре в женском. Но кроме того, данная атомная станция планируется строиться на карстовых породах. Это очень большая проблема, о которой говорят и экологи. Поэтому у нас огромные опасения, что даже при новых технологиях, вы знаете, как, скажем так, они соблюдаются, город Муром попадает в такую, скажем, проблему, что возможны выбросы, в том числе радиации, в том числе фоновые значения радиации. Поэтому жители категорически против.
В начале сентября в городе Навашино Нижегородской области состоялись общественные слушания по материалам оценки воздействия АЭС на окружающую среду. Сопредседатель экологической организации «Экозащита» Владимир Слевяк так и не смог на них попасть. На подступах к зданию, где проводились открытые слушания, его задержали милиционеры. Он предлагает провести новые слушания и сделать их по-настоящему открытыми.
Если судить по оценке воздействия на окружающую среду, то проект, конечно, очень сырой, и проект надо доделывать. Ну, например, вызывает очень много вопросов обращение с отработавшим ядерным топливом, то есть самым опасным видом ядерных отходов, которые образуются на атомной станции. В АВОСе написано, что отработавшее топливо будет отправлено на завод по регенерации. Дело в том, что в настоящий момент в Российской Федерации отсутствует завод по регенерации для такого типа реактора. Более того, нет никаких государственных документов, каких-то государственных планов, в которых было бы обозначено, что такой завод когда-то будет построен. Таким образом, оказывается, что если объекта, упомянутого в АВОСе, нет, то отработавшее топливо вполне возможно будет оставаться, по крайней мере, до появления такого объекта, если он когда-то будет, на самой атомной станции. А это значит, что вопрос нужно уже обсуждать не только в контексте строительства атомной станции в Нижегородской области, но также и в контексте организации там ядерного могильника. А вопросы есть, конечно же, по геологии того места, где планируется строить атомную станцию. Если простыми совсем словами говорить, то речь идет о том, что под землей находится гипсовый карст, то есть порода очень неустойчивая к нагрузкам. И нигде в мире до сих пор в таких местах на карстах не строили атомных станций. Нагрузка на почву в этом месте, где будет стоять атомная станция, будет колоссальной. И, конечно, неизвестно, не произойдет ли провал. То есть, когда атомная станция будет построена, договорят еще не один реактор, а два, что произойдет тогда, непонятно. И более того, в АВОСе нигде не упомянуто конкретных исследований, которые бы доказали, что на карстах можно строить атомные станции.
Директор департамента по работе с региональными и общественными организациями Росатома Игорь Конышев в эфире «Радио Свобода» рассказал, что российские АЭС безопасны для здоровья человека и окружающей среды.
Работающая атомная станция повышает, повышение уровня радиации вокруг атомной станции происходит на 0,01% в год, ничего другого. Существует норма для гражданского населения по нормам радиационной безопасности, эта норма выглядит следующим образом. Гражданское население, безболезненно для себя, эти нормы, одни из самых жестких, вот российские нормы, самые жесткие нормы в мире по радиационной безопасности, это возникло в связи с чернобыльскими вещами и со всем остальным, 1 миллизиверт в год – это норма для гражданского населения. Что такое 1 миллизиверт? Вот если вы идете на рентгенограмму грудной клетки, то в момент рентгенографии вы получаете ровно этот 1 миллизиверт. Для того, чтобы получить этот миллизиверт от действующей атомной станции, нужно рядом с ней пробыть 100 лет.
С мнением представителей атомной отрасли о ее безопасности не согласен доктор биологических наук, член-корреспондент Российской академии наук профессор Алексей Яблоков. Он уточняет, что в России действительно не велось официальных наблюдений, как АЭС влияет на здоровье людей, но зато такие наблюдения велись за рубежом.
Накапливается все больше и больше данных, открываются, вернее, те данные, которые не были раньше известны и опубликуются, негативное влияние любой атомной станции на здоровье населения. Везде есть градиент, и от Ленинградской атомной станции, от Смоленской атомной станции. Вы видите, грибы, которые растут там в 10 километрах, так сильно загрязнены радионуклидами, в 15 меньше и так далее. Хотя нам говорят, никаких выбросов нет. Эти данные не только для наших атомных станций. Сейчас по очень точной статистике по германским атомным станциям увеличена смертность, увеличены младенческие раки и так далее, и так далее. Все это есть. Есть по американским атомным станциям целая монография, где показано, по кругу каждой атомной станции показано, которая долго работала, видно увеличение раков груди, увеличение младенческой смертности, тревога обоснована. К этому я добавлю, что нет безопасных реакторов. До сих пор атомщики нам говорят, что вот-вот построят, и мы сделаем безопасный реактор. Так вот, в данном случае планируется никакой не безопасный, а самый обычный реактор, который не такой, как Чернобыль, лучше, чем Чернобыль, но Чернобыль показал, что это такое. Самая крупная техногенная катастрофа в истории, связана с атомной энергетикой. Кроме того, нерешенные проблемы радиоактивных отходов. Она не решена не только для этой станции, она в принципе не решена. Нам также говорят атомщики, мы эту проблему решим, не беспокойтесь. Они нам это говорят уже 50 лет. И не решают. Нет конструкционных материалов, нет условий, которые бы обеспечили безопасность хранения получающихся от атомной станции радиоактивных отходов на протяжении, ну, хотя бы нескольких сотен лет.
Говорил профессор Алексей Яблоков. Сейчас в России 10 действующих АЭС. К 2020 году по планам Росатома их число может вырасти до 14. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Далее в программе «Время свободы. Новости науки». Физики Московского государственного университета запустили на околоземную орбиту новый спутник «Татьяна-2». Какие научные результаты можно будет получить с помощью аппарата, названного в честь покровительницы российского студенчества Святой Татьяны, выясняла наш научный обозреватель Ольга Орлова.
Экспериментальный микроспутник университетский «Татьяна-2» уже не первый геофизический спутник Московского государственного университета. Его предшественник «Татьяна-1», запущенный в январе 2005 года, проработал на околоземной орбите около 2 лет. Теперь МГУ, научно-исследовательский институт ядерной физики, совместно с несколькими университетами Южной Кореи и Мексики решили отправить на околоземную орбиту новый, более оснащенный научной аппаратурой спутник. «Татьяна-2», как и «Татьяна-1», предназначена для выполнения международной научно-образовательной молодежной программы. Но специалисты считают, что такого рода спутники могут быть полезными и для большой науки. Чем же? Одно из важнейших направлений, для которого нужны наблюдения подобных спутников, это изучение световых явлений в атмосфере Земли. Дело в том, что только в последние 20 лет физикам удалось зарегистрировать прежде неведомые высотные разряды. Наблюдать их с Земли очень сложно, так как они возникают над грозовым облаком. Многие из них имеют поэтические названия. Например, красные спрайты, названные так в честь духов воздуха, это огромные вспышки, которые идут от облаков вверх к ионосфере на высоте 50-60 километров. Есть еще и голубые джеты, самые загадочные и трудные для наблюдения высотные разряды. Они похожи на узкие перевернутые конусы, которые стартуют с верхнего края облака и достигают высоты примерно 40 километров над землей. А самые короткоживущие из высотных разрядов – эльфы. Их наблюдают в верхней части ионосферы на высоте 80-100 километров. Подробное изучение этих явлений только началось, и ученые пока не создали завершенные достоверной теории, объясняющие их природу. А понять, как и почему возникают такие разряды, очень важно, прежде всего для того, чтобы иметь возможность контролировать безопасность полетов как гражданской, так и космической авиации. Об исследованиях высотных разрядов рассказывает старший научный сотрудник группы прикладной физики Принстонского университета Михаил Шнейдер.
спутники типа Татьяна, они способны давать информацию еще о характеристиках, которые обычно с Земли не видно, и глазом тоже. Это спутник Татьяна-1, он регистрировал ультрафиолетовые вспышки. В очень узком диапазоне, правда, волн 300-400 нанометров. И вот эти вспышки Татьяна-1 были систематизированы очень многие измерения этих вспышек, и было показано, что они в основном распределены на поверхность океана. И мы вот показали с Геннадием Милихом недавно, что эти вот вспышки могут быть связаны с гигантскими блуджетами, которые имеют действительно такое же распространение.
А вы использовали именно данные со спутника Татьяна-1?
Более того, эти данные со спутника Татьяна-1, они стимулировали нашу работу, и мы использовали данные, и мы показали, что эти вспышки могут быть генерированы развивающимися гигантскими блуджетами, и показали, что теоретически предсказанный импульс ультрафиолетового излучения, такого рода вспышку ультрафиолетового, может быть генерироваться блуджетами. Самое интересное, что на спутнике Татьяна-1 объяснилась не только форма импульса, но еще была возможность оценить при статусном измерении мощность источника ультрафиолета, то есть количество фотонов, излученных за время вспышки. И это тоже дало возможность сравнить теорию с экспериментом и действительно показать, что такого рода вспышки длительностью там несколько миллисекунд, которые вот обнаружены как раз спутником Татьяна-1, могут быть как раз порождаться развивающимися гигантскими блуджетами.
На вновь запущенный спутник, который выведен на орбиту высотой 820 километров, установлено 8 приборов различной научной аппаратуры. Михаил Шнейдер считает, что это сильно дополняет его возможности. В связи с этим, как могут быть использованы данные, которые ожидается получить от «Татьяны-2»?
«Татьяна-2» дает гораздо более широкие возможности для 8 источников, потому что, во-первых, аппаратура на «Татьяне-2» позволяет фиксировать не только ультрафиолетовое, но и инфракрасное излучение, и также стоит на борту «Татьяны-2» телескоп, который, может, я так считаю, позволит увидеть еще и видимое изображение источника принимаемого излучения. Но также, я вижу, стоит на борту детектор пульсации потока заряженной компоненты. Я думаю, что это очень ценная информация можно получить для исследования космического излучения.
О том, какие надежды возлагают ученые на работу нового спутника, запущенного Московским государственным университетом, рассказывал старший научный сотрудник группы прикладной физики Принстонского университета Михаил Шнейдер.
Рубрику «Научные события недели» подготовила и представила обозреватель «Радио Свобода» Ольга Орлова. Сегодня, 27 сентября, в воскресенье, в 23 часа 7 минут по московскому времени, в эфире «Радио Свобода», 30-й выпуск программы «Время джаза». Ведет передачу Дмитрий Савицкий. «Время джаза» повторяется в понедельник в 3 часа и в 10 часов утра. Время московское. Во второй части программы «Время свободы» визит патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Белоруссию, сообщение нашего корреспондента. Итоги международного фестиваля в Сан-Себастьяне, беседа с кинокритиком. Вы услышите экономическую панораму за неделю, рубрики «Моя неделя» и «Ключевое слово». Все это в воскресном выпуске программы «Время свободы». Сейчас в Москве 15 часов 30 минут. В эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Здравствуйте. Сейчас коротко о главных событиях. В Москве на 62-м году жизни скончался кинорежиссер Иван Дыховичный. Сообщается, что в последнее время он тяжело болел. Среди самых известных режиссерских работ Дыховичного – фильмы «Женская роль», «Черный монах», «Прорва», «Копейка». В Шатойском районе Чечни убиты два боевика. Сообщается, что в селении Дехкиты милиционеры обнаружили двух вооруженных людей, которые в ответ на требование предъявить документы начали стрельбу. Ответным огнем боевики были уничтожены. В Химках сегодня проходит очередная акция протеста «Посадим лес» против строительства трассы через Химкинский лес. Такую же акцию проведут сегодня в Домодедово дачники, недовольные предстоящим расширением Каширского шоссе. В Абхазии отмечают 16-ю годовщину взятия Сухуми в ходе грузино-абхазской войны. После распада СССР Абхазия заявила о независимости от Грузии. После ввода грузинских войск в республику началась война, длившаяся более года. Международные силы в Афганистане продолжают нести потери. В Афганистане за минувшие сутки, по сообщению командования сил НАТО, в разных районах страны погибли 6 солдат. Папа Римский Бенедикт XVI сегодня отслужил мессу под открытым небом в городе Брно на юге Чехии. Сообщается, что на богослужении присутствовали более 120 тысяч верующих. В Германии идет голосование на выборах в Нижнюю палату парламента Бундестаг. Ожидается, что основная борьба развернется между христианскими демократами во главе с действующим федеральным канцлером Ангелой Меркель и социал-демократами, от которых на пост канцлера претендует министр иностранных дел Франк-Вальтер Штайнмайер. Израильская полиция предотвратила сегодня столкновение на Храмовой горе в Иерусалиме. Около 150 палестинцев, собравшихся в районе, где расположены святыни иудаизма и ислама, начали забрасывать камнями евреев, пришедших на Храмовую гору в преддверии священного для них Дня Искупления.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». На уходящей неделе в Белоруссию прибыл патриарх Московский всея Руси Кирилл. Сегодня патриарх посещает старейший в Белоруссии православный собор Святой Софии, затем глава Русской Православной Церкви переедет в Витебск, где с его участием состоится молебен в Свято-Покровском кафедральном соборе. Вчера патриарх встретился с сотрудниками Минского епархиального управления Белорусской Православной Церкви и посетил Институт теологии имени святых Мефодия и Кирилла. Программа визита завершится завтра, 28 сентября, встреча Кирилла с молодежью в летнем амфитеатре. За святейшей поездкой наблюдает наш корреспондент в Минске Игорь Корней.
Визит патриарха обставлен по всем канонам приема первых лиц. За несколько часов до приезда патриарха в Свято-Духов собор территорию оцепили люди в штатском, запрещая приближаться к зданию даже верующим.
Идем в церковь вот Кирилла встречать. У нас пригласили. Вы сами знаете, что здесь поставили этих хлопцев переодетых. И неизвестно, кого они, кого закрываешь. И кому-то треба. Пытался, что можно с Парижской проехать, треба на лодце. Не сказали.
Аналитики с особым интересом ожидали встречи патриарха с президентом Лукашенко. Интерес подогревался прежде всего тем, что белорусский лидер уже начал примерять на себя роль миротворца между православием и католицизмом. После посещения Ватикана Александр Лукашенко заявил, что историческая встреча главы Русской Православной Церкви и Папы Римского может произойти на белорусской земле уже в 2010 году. Помехой в посредничестве не было даже то, что сам Лукашенко когда-то нарек себя православным атеистом. Правда, патриарх Кирилл еще в аэропорту сказал, что ничего не знает об усилиях белорусской стороны в этом вопросе. А директор белорусской редакции «Радио Ватикан» Клаудио Ребине в интервью «Свободе» заявил, «Белоруссия никаким образом в графике Бенедикта XVI не значится». В итоге Лукашенко ничего не оставалось, как довольствоваться ролью добродушного хозяина.
Это часть того народа, который относится к православию, подавляющим в своем большинстве, наверное, больше даже, чем в России процент православных, у нас больше 85% православные люди. Это люди добрые, как вы уже убедились, верующие люди. Поэтому это ваша Беларусь, вы всегда приезжаете сюда, как к себе домой. Мы будем очень рады вас здесь встречать.
Патриарх Кирилл отметил, что рад возможности соприкоснуться с жизнью белорусского народа, который он очень хорошо знает еще со времен, когда был главой Смоленской епархии.
Белоруссия – это страна с абсолютным православным большинством. Но присутствует и неправославные. Поэтому каждый верующий человек должен себя чувствовать способным молиться, исполнять свои религиозные обязанности, но и строить свои отношения с другими так, чтобы общество не разделялось, а консолидировалось.
Доктор теологии Ирина Дубенецкая считает, что нынешний визит главы Русской Православной Церкви имеет ярко выраженную политическую подоплеку.
Беларусь в отрозненне от России не есть.
Белоруссия, в отличие от России, не является православной страной. И не замечать этого – значит создавать проблемы и нынешним жителям, и будущим поколениям. Как раз это придает политическую подоплеку визиту, а именно привлечение Белоруссии в российское культурное, духовное, а вместе с ними и политическое поле. Тем не менее, и президент Лукашенко, и патриарх Кирилл выразили решимость расширять государственно-церковные контакты. Тем паче, что почва для этого благодатная. Предшественник Кирилла, патриарх Алексий II, до 2008 года приезжал в Белоруссию 6 раз. К слову, из рук Алексия II Лукашенко получил аж 6 орденов, став одним из самых заслуженных православных орденоносцев из числа государственных деятелей. Игорь Корней, Радио Свобода, Минск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
На волнах «Радио Свобода» вы слушаете информационную программу «Время свободы». Экономическую тему в нашем эфире представляет панорама бизнес-новостей за неделю. У микрофона экономический обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов.
Правительство России одобрило проект закона о федеральном бюджете на 2010 год и на плановый период до 2012 года. В следующем году, в частности, доходы бюджета составят около 16, а расходы – почти 23% ВВП, объем которого прогнозируется на уровне более 43 триллионов рублей. Таким образом, дефицит бюджета составит почти 3 триллиона рублей или 6,8% ВВП. Проект бюджета на 2010 год рассчитан, исходя из ожидаемого роста экономики на 1,6%, инфляции от 9 до 10% и среднегодовой цены российской нефти «Юралс» – $58 за баррель. Общий объем экономики России в августе сократился на 10,5% к уровню августа 2008 года, сообщила министр экономического развития Эльвира Набиуллина. За 8 месяцев спад ВВП страны в годовом исчислении составил 10,2%. Инфляция в России за период с 1 по 21 сентября была нулевой, а с начала года она составила 8,1%, говорится в материалах Федеральной службы статистики. Для сравнения, в такие же периоды 2008 года потребительские цены в стране выросли на 0,5% и 10,2% соответственно. Согласно последнему рабочему прогнозу Министерства экономического развития, в целом в 2009 году инфляция в России составит 11%, против 13,3% годом ранее. Повышение регулируемых тарифов на электроэнергию для промышленности в 2010 году согласовано на уровне 7,6%, сообщил заместитель министра экономического развития Андрей Клепач. Ранее их индексация была запланирована в размере 5%. С учетом того, что рост тарифов на электроэнергию для населения будет сохранен на уровне 10%, в среднем электроэнергия в стране в регулируемом секторе подорожает на 8%. Европейский банк реконструкции и развития 29 сентября начинает в России программу развития энергоэффективности объемом $300 миллионов. Сообщается, что в ее рамках банк предоставит российским коммерческим банкам средства для последующего кредитования средних и крупных корпоративных клиентов, реализующих проекты, связанные с повышением эффективности использования энергии. Максимальный объем конечного кредита составит $6,5 миллионов, или рублевый эквивалент этой суммы. «АвтоВАЗ», крупнейший в России производитель автомобилей, в целом намерен сократить не более 27 600 работников, а не 36 тысяч, как обсуждалось ранее. Как говорится в сообщении компании, в их числе и 5 тысяч сотрудников, приказ об увольнении которых до середины декабря уже был подписан в середине сентября. По данным профсоюза «АвтоВАЗа», сегодня на заводе работает примерно 102 тысячи человек, из которых 13 тысяч – пенсионеры. Маркетинговое агентство DSM Group провело исследование, насколько дорожают импортные лекарства с момента их ввоза в Россию до продажи в рознице. Анализ проводился на основе данных по 3400 торговым наименованиям лекарственных препаратов, полученным из 1500 российских аптек. О результатах этой работы рассказывает генеральный директор агентства Александр Кузин.
Ну, мы посмотрели, если в целом наценка между ввозной ценой в нашу страну, с учетом НДС, с учетом таможенной пошлины, и розничной ценой составляет около 70%, то на препараты жизненно необходимые и важнейшие эта наценка меньше, она около 55%. Когда так на все остальные препараты, она составила 84%.
Тем не менее, по отдельным лекарствам, входящим в том числе в десятку наиболее продаваемых, наценки значительно выше.
Есть наценки там как больше, так и меньше. Ну, собственно, я хочу объяснить там, почему получились такие большие наценки, откуда они берутся. И это некие сверхдоходы или это реальная там экономическая ситуация вынуждает компании делать такие наценки. Так вот, мне кажется, что там вариант именно последний. По той причине, что есть розница, она наценивает обычно примерно 30%. Есть оптовое звено, обычно оптовик наценивает процентов 10. Даже если он там не один, там, ну, хорошо, 20%. А вот все остальное, на самом деле, это наценка чаще всего дочерней компании фирмы-производителя. И нельзя сказать, что как бы это какая-то наценка, которой быть не должно. Дело в том, что там фирма-производитель там проводит рекламу, содержит какой-то штат здесь, проводит клиническое испытание, выводит какие-то новые препараты на наш российский рынок. И поэтому большая наценка там на те препараты, которые не входят в список жизненно важных препаратов. Да, действительно, там есть случаи, когда у одной из зарубежных компаний там их препарат имел наценку 328%.
В последнее время представители российских властей неоднократно заявляли о намерении навести порядок на внутреннем фармацевтическом рынке. На ваш взгляд, можно ли сегодня регулировать цены на лекарства административными методами?
При желании власти, безусловно, смогут делать все, что захотят. Но как-то изменить экономические законы, это вряд ли возможно даже решением правительства. И если у нас рубль девальвируется, то все импортное, оно будет дорожать. Будем мы вводить там ограничения по ценам, не будем мы их вводить. А это экономическое там целесообразность никак не изменит. И вряд ли удастся вернуться в Советский Союз. А если мы туда вернемся, то не надо забывать, что да, цены там были фиксированы, но там был дефицит лекарств. Хотим ли мы, чтобы у нас был дефицит лекарств?
Некоторые эксперты объясняют высокие цены на импортные лекарства небольшими объемами рынка, предполагая, что с ростом спроса они будут снижаться. Вы готовы согласиться с этим мнением?
Если говорить про цифры, то у нас на рынке около 80% всех препаратов – это импортные препараты. Отечественные, в стоимостном выражении от рынка, занимают всего лишь 20%. Наверное, правильный путь там не просто увеличение емкости рынка, а правильный путь – это локализация производства. Собственно, так как происходят дела в автомобильной промышленности. Когда сюда приглашаются General Motors, сюда приглашаются компании Toyota, Ford, другие компании, они здесь открывают свои производственные площадки. Наверное, на мой взгляд, целесообразно так же действовать. И на лекарственном рынке мы же не делаем там из автомаза какого-то лидера автомобильной промышленности в мире. Гораздо интереснее пригласить сюда там Pfizer, Glaxo, Novartis, там каких-то других мировых лидеров, которые проводят препараты лекарственные, чтобы они здесь открывали свои площадки, и здесь было производство, здесь платили налоги, здесь были рабочие места. Кстати, буквально вот вчера было объявление, что компания Никомед будет открывать производственную площадку в Ярославской области.
Это был генеральный директор маркетингового агентства DSM Group Александр Кузин.
Обзор бизнес-новостей подготовил и представил экономический обозреватель «Радио Свобода» Иван Трекилов. 15:44 в Москве. Напомню, главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве на 62-м году жизни скончался кинорежиссер Иван Дыховичный. В Шатойском районе Чечни убиты два боевика. В Химках проходит очередная акция протеста «Посадим лес» против строительства трассы через Химкинский лес. В Абхазии отмечают 16-ю годовщину взятия Сухуми в ходе грузино-абхазской войны. В Афганистане за минувшие сутки в разных районах страны погибли 6 солдат. В Афганистане совершено покушение на министра энергетики Исмаила Хана. Погибли 4 местных жителей. В Германии идет голосование на выборах в Нижнюю палату парламента Бундестаг. Иран провел сегодня испытание ракет малой дальности. Израильская полиция предотвратила сегодня столкновение на Храмовой горе в Иерусалиме. Лидер Ливии Муаммар Каддафи отменил остановку в Канаде на пути домой из Соединенных Штатов из-за разногласий с канадским руководством. Полную сводку новостей вы сможете послушать в самом начале следующего часа, минут через 15.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
В эфире информационная программа «Время свободы». Рубрика «Ключевое слово» сегодня посвящена памяти филолога и настоящего знатока русского языка Натальи Юрьевны Шведовой. У микрофона Лиля Пальвелева.
В среду в Москве состоялись похороны Натальи Юрьевны Шведовой, замечательного лингвиста, академика Российской академии наук. Широкой публике ее имя в первую очередь известно в связи с переизданиями словаря русского языка Ожегова. Именно благодаря постоянным обновлениям, которые вносила Шведова, этот словарь остался современным, не устарел. И все же ее вклад в науку намного существенней. Наталья Шведова – автор фундаментальных исследований по истории, грамматике, лексике и семантике русского языка. Она скончалась на 93-м году жизни и, по свидетельству знавших ее людей, продолжала интенсивно работать до самого последнего времени. Заместитель директора Института языкознания РАН Валерий Демьянков вспоминает.
3 года назад, когда было у нас обсуждение ее новой концепции, мы познакомились ближе, хотя издалека, конечно, я давно восхищался ею. И она читала тоже мои какие-то работы, и мне приятно вспомнить, что она о них положительно отзывалась. А вот 3 года назад, когда мы обсуждали новую концепцию ее будущего словаря, мы были оба поражены, насколько мы одинаково или близко мыслим.
Какой словарь вы имеете в виду?
Вот у нее появился замысел создать словарь, основанный на концептах, которые выявляются лингвистическими способами и которые, как можно предполагать, существуют в ментальности, в русской. Ее задача была описать таким образом всю лексическую систему русского языка, так чтобы носитель языка или тот, кто изучает русский язык, мог прозрачно увидеть жизненные отношения между понятиями, бытующими в нашем языке.
Иными словами, здесь речь идет о так называемой языковой картине мира.
Да, то, что сейчас часто называют языковой картиной мира, и то, что пока не поддается детальному описанию. У нас есть какие-то фрагменты этой картины. А вот она замыслила создать действительно более-менее полный образ этой картины без каких-либо пробелов.
Вот смотрите, Валерий Закевич, это достаточно свежее направление в лингвистике. Наталья Юрьевна была человеком преклонных лет, тем не менее она интересовалась вот такими актуальными проблемами языкознания.
Да, она до последних дней интересовалась именно этими проблемами, потому что ей был присущ дух экспериментаторства. Еще вот я помню в 70-м году, когда вышла ее грамматика 70, так называемая, та грамматика была построена на тогда еще не очень привычных методах описания с помощью так называемых синтаксических схем. Ну и, конечно, лексикографические труды совершенно потрясающие по глубине и по объему охвата. И плюс тому доступной даже не специалисту. Она не только глубоко описывала материал, не только с помощью иногда совершенно непривычных методов, но и так, что ее работу мог понять и школьник, и студент, и профессор филологии. Вот это ей глубокая благодарность от всех нас и восхищение. Даже как человек, она была очень, на первый взгляд, тихий, спокойный, роста совершенно некрупного. Увидев ее, иногда люди приходили в замешательство, потому что ожидали, что это будет действительно столь же крупная по внешности фигура, что и ее работа. Оказывалось, что очень скромная, очень тихая, очень спокойная, но очень твердая. Если уж она поддерживала какую-либо идею, то шла с этой идеей до конца. Если ей что-то не нравилось, то переубедить ее в противном, я себе представляю, стоило огромных усилий. Но она делала это умело, дипломатично и не обижала тех людей, с кем не соглашалась. Но вот она создала новые стандарты научности, и мы все восхищались, конечно же, ее идеями.
О Наталье Шведовой вспоминал Валерий Демьянков. Лиля Пальвелева, ведущая рубрики «Ключевое слово».
Время свободы в эфире. В Сан-Себастьяне завершился 57-й международный кинофестиваль. Об итогах фестиваля и увиденном на этом форуме мой коллега Андрей Шарый беседует с кинокритиком Андреем Плаховым.
Итоги фестиваля подвело жюри под председательством французского режиссера Лорана Канте. Главный приз «Золотая раковина» присужден фильму «Город жизни и смерти» китайского режиссера Лу Чуана. Этому же фильму присужден также приз за лучшую операторскую работу. Это очень впечатляющая картина, черно-белый эпос, посвященный одной из самых трагических страниц китайской истории, так называемому изнасилованию Нанкина в 1937-1938 годах. Автор фильма показывает эту драматическую историю глазами, конечно, прежде всего своих соотечественников-китайцев, но в то же время дает возможность взглянуть на это и глазами оккупантов-японцев. То есть фильм в этом смысле не совсем канонический для китайского кино. Второй приз по значению, специальный приз жюри, достался фильму «Убежище» французского режиссера Франсуа Озона. Это очень известный режиссер, один из лучших в своем поколении. Он снял фильм на тему беременности. Это, кстати, была одна из сквозных тем фестиваля, и даже один из критиков потребил такое определение «беременный реализм». Это действительно своего рода реализм, но в то же время это притча женщины, которая оказывается беременной, она наркоманка, ее возлюбленный погибает, отец ребенка будущего, но она все-таки сохраняет этого ребенка и в конце концов отказывается от него, отдавая его брату погибшего, потому что считает, что он попадет в лучшие руки, чем ее собственные.
Был фильм еще одного модного французского режиссера «Построим планы для Лены» Кристофа Оноре. На вас произвела эта картина впечатление?
Мне показалось, что это совершенно неудачная картина. Кристоф Оноре иногда довольно интересно работает в последние годы, но фильм «Построим планы для Лены» оказался очень заурядным. И хотя там играет Киара Мастрояни, симпатичная и способная актриса, дочь Марчелла Мастрояни, Катрин Денёв, в итоге фильм получился довольно банальным. Зато еще одна французская картина Бруно Димона «Хадевич», на мой взгляд, была вообще лучше в этом конкурсе, хотя она не получила ни одного из призов. Но это очень острая религиозная драма, которая трактует отношения человека и Бога, а также, что может быть даже более актуально, ислама и христианства в современном европейском мире. Фильм недавно получил совсем буквально на днях приз Фипресси на фестивале в Торонто, но в Сан-Себастьяне ни Фипресси, ни официальное жюри не отметило эту картину никакими наградами. Очевидно, в силу ее такой провокативности и противоречивости.
В программе был первый полнометражный фильм Маарона Шнайдера «Get Low», который в свое время Шнайдер получал «Оскар» за лучший короткометражный фильм.
От нее действительно что-то ожидали, но это оказалось очень специфической, очень типичная такая американская история, но в локальном смысле слова, и, в общем-то, не очень говорящая что-то европейскому зрителю, европейской публике, европейским экспертам, тем более, что было много как раз картин очень актуальных. Жюри во главе с Лораном Канте поддержало именно актуальное кино.
Фильм «Закрытие» Сан-Себастьянского фестиваля – это «Мать и дитя» режиссера Родриго Гарсии, а продюсирует его известный мексиканский мастер Алехандро Гонсалес Иньярриту. И там довольно громкое созвездие имен: Наоми Уоттс, Аннет Бенинг и Сэмюэл Джексон.
Можно сказать, что это вполне достойная картина, но так же, как и фильм «Открытие» Атома Эгояна, который открывал фестиваль «Хлоя», хотя «Хлоя», кстати, участвовала в конкурсе, в отличие от последней картины, но оба фильма, мне кажется, вот как бы на уровне конкурсной программы все-таки вряд ли могли бы претендовать на какие-то награды. Это скорее фильмы для публики, скорее фильмы, которые могут доставить определенное удовольствие, фильмы с известными артистами, со звездами, но не более того.
Как уже стало такой традицией Сан-Себастьянского фестиваля, российское кино в программах его не было?
К сожалению, его не было, причем не было абсолютно радикально. И это, конечно, досадно. Мне даже удалось поговорить об этом с директором фестиваля. Он, конечно, сказал, что всегда российские фильмы приветствуются, и хотелось бы, чтобы они появлялись в Сан-Себастьяне, но уже вот возникла такая не очень приятная традиция, несколько лет их нет. Возможно, это связано с тем, что Сан-Себастьянский фестиваль последний из крупных проходящих в течение года, уже осенью, под занавес, и лучшие российские фильмы так или иначе попадают на другие фестивали, которые быстрее их схватывают, а все-таки количество по-настоящему достойных фильмов пока не так велико.
С кинокритиком Андреем Плаховым беседовал мой коллега Андрей Шарый.
Начните день с радио «Свобода». Прямой информационный эфир в 8 и 9 утра. Что нового в России и в мире ждет нас сегодня? Доброе утро, свободное утро.
В заключение программы «Время свободы» узнаем, как прошла неделя у протоиерея Иоанна Свиридова, главного редактора «Радио София». С отцом Иоанном беседует моя коллега Вероника Баде.
Отец Иоанн, как прошла у вас неделя?
Спасибо, Вероника. Замечательно прошла неделя, поскольку она была наполнена всякими впечатлениями. Впечатления от образов Италии, прежде всего, поскольку как раз эту неделю я путешествовал по Италии, по знакомым местам и незнакомым, в частности, в окрестностях Неаполя. Неаполитанский залив – это чудесное место не только для отдыха, но и для паломничества, поскольку, например, в Амальфи, дома, находится голова апостола Андрея, наиболее важного для нас святого, который, по легенде, просветил русскую землю. И косточки его, и замечательная скульптура 16 века, прекрасная крипта. А в городе Салерно – десница апостола Матфея. Это замечательные города, невероятные по красоте. Ну, про Капри я не говорю, Капри все знают, но до виллы императора Тиберия вряд ли кто добирался когда-либо, поскольку это долгий путь пешком вверх, и на никаком туристическом автобусе до него не подъехать. Развалины там великолепные, император Тиберий, пасынок Августа, он управлял империей с Капри. Тогда понятно, почему там пожил некоторое время Горький, даже писатель, которого все-таки удалось выманить потом в Москву. Но это очень красиво там, хорошо жить.
Ну, и как же вы себя чувствуете после этого в Москве?
А, замечательно. Может быть, показалось бы странным, но Москву я встретил с какой-то особой радостью. Все стало еще интереснее. Тем более, меня тут ожидала корректура моей новой книжки, которая называется «Начало». Это по поводу и на тему Евангелия от Иоанна, 4-го Евангелия. Сразу я включился в работу, и впечатления оказались совершенно кстати. Так что в Москве можно жить с впечатлениями, с образами Италии, которые наполняют и твою собственную жизнь тоже. Они никуда не исчезают.
А что нового у вас на радио?
На радио у нас много чего нового, поскольку, если говорить откровенно, у нас, скорее всего, не будет финансирования такое, как оно было. На будущее мы перейдем, скорее всего, в интернет. Только в интернет-вещание. При поддержке исключительно наших радиослушателей здесь, в России.
А с чем это связано?
С прекращением финансирования вот основного источника Кирхенот, который нам помогал в течение 15 лет. Это христианская, католическая благотворительная организация, которая находится в Германии. Помощь церкви в беде, она называется. Кризис отражается на всяких фондах, но просто они считают, что это совсем не приоритетно сейчас, в данный момент. Я думаю, это связано и с взглядами нового папы, я думаю, это связано с взглядами нового патриарха, я думаю, это связано с общей атмосферой равнодушия к экуменическому движению, я думаю, это связано вообще с равнодушием, которое воцаряется в мире, и какие-то иные проблемы волнуют людей, чем единство церкви.
С протоиереем Иоанном Свиридовым беседовала моя коллега Вероника Баде. Сразу по окончанию программы «Время свободы» в эфире передача «Мифы и репутации». 29 сентября исполняется 60 лет нашему коллеге-писателю Петру Вайлю. Больше 20 лет провел Вайлю у микрофона «Свободы», писал и рассказывал о кино, о литературе, о путешествиях, о русском языке, о политике. В дни своего юбилея Петр, к сожалению, тяжело болен, но мы все каждый день надеемся на чудо выздоровления. И сегодня нам хочется говорить не самим, а просто слушать его голос. Подборку выступлений Петра Вайля за разные годы подготовит для эфира Иван Толстой. «Мифы и репутации» впервые выйдет в эфир в воскресенье в 16 часов, повтор в час ночи и в 5 утра с воскресенья на понедельник. «Время свободы» подошло к концу. Над передачей работали ведущая Марина Дубовик и продюсер Наталья Флоринская. Мы прощаемся с вами с пожеланиями всего самого доброго и до встречи в эфире «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В Москве очень большой потенциал правозащитных организаций.
Я уверен, что без этого саммита мир не смог бы подготовиться к пересечению финишной линии.
Солдат срочно поступил в реанимационное отделение.
Злоумышленники приземлились на угнанном частном вертолете на крышу деньгохранилища.
В результате взрыва и пожара было полностью разрушено двухэтажное складское.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9585, 11700, 15130, 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».